В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Цхинвале прошло первое заседание суда над грузинским врачом Важей Гаприндашвили. Его оставили в заключении, посоветовав поменьше слушать Бурджанадзе. Перманентная акция протеста в Грузии, избирательная реформа и назначение бессрочных судей Верховного суда остаются главными спорными вопросами внутренней политики. Как всегда по субботам, итоги недели для Абхазии и Южной Осетии подводят Изида Чания и Мурат Гукимухов. Все это слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Ленингорский районный суд самопровозглашенной республики Южная Осетия оставил в заключение грузинского врача Важу Гаприндашвили. Предварительное слушание под председательством судьи Фатимы Парастаевой состоялось вчера в Цхинвале. Напомним, грузинский врач был задержан 9 ноября по обвинению в незаконном пересечении де-факто юго-осетинской границы. Следующее разбирательство по делу Гаприндашвили состоится 20 декабря. Из Цхинвале передает наш корреспондент. Корреспондент Зарина Санакоева.
Судебное заседание началось с опозданием в несколько минут, после 3 часов дня. Важу Гаприндашвили провели в суд через служебный вход. Пообщаться с ним журналистам не удалось. Представителей СМИ в зал не пустили, сославшись на закрытое заседание. Через приоткрытую дверь удалось увидеть изрядно небритого мужчину, который находился в клетке для заключенных. Узнать в нем человека с распространяемых в СМИ фотографий было непросто. В общей сложности заседание продлилось немногим больше часа, минут 40 из которых занял перерыв. После перерыва Гаприндашвили быстро вывели из зала суда и, одев наручники, увели в цхинвальскую тюрьму. Гаприндашвили предъявлено обвинение по части 1 статьи 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы», которое наказывается денежным штрафом, принудительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок. В суде были в курсе ожиданий грузинской стороны об освобождении Гаприндашвили сегодня. Впрочем, то, что Гаприндашвили может остаться в заключении, говорили еще накануне. В Ленингорске в районном суде отметили, что слушание предварительное, а значит, приговор не может быть вынесен 13 декабря. Один из высокопоставленных сотрудников суда на вопрос, будет ли отпущен грузинский врач сегодня из зала суда, отметил: «Меньше слушайте Бурджанадзе», видимо, ссылаясь на последнее заявление грузинского политика о том, что Гаприндашвили будет освобожден до пятницы. Попытка пообщаться с адвокатом грузинского врача Владимиром Федаровым как до начала судебного процесса, так и после него не увенчалась успехом. Он наотрез отказался от комментариев, сославшись на запрет семьи Гаприндашвили общаться с журналистами. Напомним, Комитет госбезопасности Южной Осетии дал несколько комментариев по делу Гаприндашвили со дня задержания грузинского врача. Ведомство настаивает на том, что факт нарушения 9 ноября 2019 года гражданином Грузии Гаприндашвили Важа Джондоевичем 26.07.61 года рождения государственной границы Республики Южная Осетия с Грузией носил хорошо подготовленный и заранее спланированный характер. По информации КГБ, в ходе допроса грузинский врач пояснил, что перешел границу специально, чтобы посетить церковь в селе Монастер. Однако при этом не смог внятно рассказать о своих религиозных взглядах и убеждениях. Рассматривать свое нарушение государственной границы Южной Осетии и Грузии как законное осуществление права гражданина Грузии на свободное передвижение. Южная Осетия считает грузинской территорией, оккупированной Россией, а Россию – главным врагом грузинского государства. Распространило ведомство и свое объяснение поступку Гаприндашвили. Это попытки грузинской оппозиции, ее западных кураторов, а также официального Тбилиси набрать на Важе Гаприндашвили политические очки, а также оказать давление на власть Южной Осетии с целью улучшения своего внутреннего рейтинга. Депутат парламента Южной Осетии от Ленингорского района Заза Дряев в беседе с «Эхом Кавказа» назвал дело Гаприндашвили излишне политизированным, а самого врача – провокатором.
Хотим это, не хотим, но решает суд, во-первых. А во-вторых, что в своих политических целях там в Грузии что-то решают, и мне Бурджанадзе заявляет, что его выпустят сегодня, у нас свой суд решает. Грузия, начиная вот с детства, они все политизированы. Любое маленькое прикосновение к Южной Осетии, они все приносят в политику. А о народе никто не думает. Вот им нужен был Гаприндашвили, они сделали Гаприндашвили. И все же прекрасно понимали, что наши спецслужбы слышали и прослушивали их разговоры Гаприндашвили с его спецслужбами Грузии. Как он пересек границу?
отличие от грузинских СМИ, СМИ Южной Осетии не уделили делу Кабриндашвили сегодня никакого внимания. К вечеру ни на одной из лент новостных агентств не было сообщений о сегодняшнем судебном заседании. Напомним, судья Лениногорского района Фатима Парастаева, которая рассматривает дело Кабриндашвили, уже рассматривала резонансные дела. Например, она вынесла оправдательный приговор по громкому делу гражданской активистки Тамары Мерякишвили. Следующее судебное заседание по делу Важи Кабриндашвили состоится ровно через неделю, 20 декабря. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем тему. Грузинский врач Важа Гаприндашвили остается в заключении в Цхинвале. Как говорят его родственники, суд не отпустил его потому, что Гаприндашвили отказался изменить данные им ранее показания. Врач продолжал настаивать, что находился на грузинской земле. Из Тбилиси передает наш корреспондент Анастасия Славинская.
Поток заявлений, звучавших в течение последней недели, создал определенные ожидания в Тбилиси. Были переговоры в Женеве, на которых высказывались предположения о скором освобождении доктора, в том числе и представителями российской стороны. Были заявления грузинских политиков, утверждавших, что этим вопросом занимаются все профильные ведомства, и уже очень скоро результаты будут достигнуты. Был, наконец, визит Нино Бурджанадзе, лидера демократического движения, в Москву, после которого она заявила, что уже в пятницу доктор вернется домой. Впрочем, этого не произошло. По итогу предварительного слушания по делу Важи Гаприндашвили, которого в самопровозглашенной Южной Осетии обвиняют в незаконном пересечении границы, врач остался в тюрьме. Родные врача говорят, что это вынудило их пойти на крайние меры. Ввиду того, что переговоры властей и международных организаций в теплых комнатах никаких результатов не принесли, мы решили вновь поставить на повестку дня наши требования. В первую очередь должен быть создан координационный совет. Мы просим премьер-министра возглавить его. Мы не хотели идти на эти меры, но так как, еще раз повторю, в теплых комнатах так ничего и не было достигнуто, мы решили в это воскресенье собраться на площади Первой Республики, невзирая на партийные и религиозные предпочтения, этническую принадлежность, и все вместе направиться к оккупационной линии и там продемонстрировать солидарность и поддержку Важи Гаприндашвили. Сказала «Эхо Кавказа» его дочь Ирина Гаприндашвили. При этом, по ее словам, врача Важу Гаприндашвили в ходе сегодняшнего судебного заседания призвали изменить данные им ранее показания. В частности, признать, что он нарушил так называемую границу, на что он ответил отказом. Одно из первых известий из Цхинвальского региона прокомментировала президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Несмотря на все попытки и активную вовлеченность международного сообщества, незаконно задержанного врача Важу Гаприндашвили оставили в заключении, что еще больше осложняет и без того тяжелую ситуацию. Я еще раз обращаюсь к международному сообществу приложить больше усилий, чтобы врач был незамедлительно освобожден.
Нино Бурджанадзе, в свою очередь, выразила сожаление в связи с тем, что ее прогноз не оправдался.
Я могу еще раз подтвердить, что в ходе всех встреч, которые у меня были в Москве, российские политики высказали готовность поспособствовать скорому освобождению Важи Гаприндашвили. Два дня назад это еще раз в Женеве подтвердил замминистра иностранных дел России господин Руденко. Назначение судебного процесса в пятницу породило во мне ожидание, что процесс освобождения еще больше ускорится. Судя по всему, возникли дополнительные проблемы на процессе, учесть которые я не могла. Я продолжу прикладывать усилия для того, чтобы еще больше поспособствовать освобождению Важи Гаприндашвили.
Сказано в заявлении, которое распространила пресс-служба Бурджанадзе. Известно, что следующее заседание состоится ровно через неделю, 20 декабря. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
К другим темам. «Грузинская мечта» предложила в пятницу поправку в Конституцию, в соответствии с которой любые внеочередные выборы после 2020 года пройдут по мажоритарно-пропорциональной системе. Взамен, как сообщил лидер фракции «Грузинская мечта» Мамукам Динарадзе, мажоритарные депутаты мечты откажутся от своей инициативы о переходе страны на полностью мажоритарную избирательную систему. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Мамукам Динарадзе от лица «Грузинской мечты» снова удивил общество и оппозицию, которые с 8 декабря ждут, что партия власти и ее лидер Бидзина Иванишвили рассмотрят новую инициативу оппозиции. Власть согласилась это сделать после категорического отказа от так называемой германской модели и проведения выборов по пропорциональной системе. Идея оппозиции — изменения одномандатных мажоритарных округов на многомандатные, и мечта сочла эту инициативу приемлемой. Поэтому ожидалось, что не анонсированный заранее брифинг в офисе «Грузинской мечты» может быть посвящен именно этой теме. Но выяснилось, что власть концентрируется на американской системе, которую продвигают те самые мажоритарные депутаты, которые провалили переход страны на пропорциональную систему. А недавно и вовсе призвали к переходу с 2024 года на полностью мажоритарную систему. Мамукам Динарадзе, лидер фракции «Грузинская мечта», сообщил, что удалось договориться с мажоритариями. Видимо, в мечте посчитали, что это должно было впечатлить общество, поскольку за пропорциональную систему сагитировать их не удалось даже лидеру партии Бидзине Иванишвили. «Мажоритарные депутаты готовы отказаться от своей инициативы, но с условием», — заявил Мамукам Динарадзе.
«Мы до парламентских выборов 2020 года должны осуществить конституционную поправку, согласно которой до 2024 года любые вероятные неочередные парламентские выборы пройдут по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. А выбранные в таких условиях полномочия парламента продлятся только до 2024 года».
В соответствии с этой инициативой выборы в 2024-м пройдут, как это написано в Конституции, по пропорциональной системе. Тем самым, как объясняют в мечте, в стране настанет стабильность, поскольку, заглядывая вперед, в мечте поняли, что после выборов 2020-го со стороны оппозиции не перестанут звучать заявления о нелегитимности итогов и требования досрочных выборов. «Политической аферой» назвала инициативу мечты бывший мечтатель, теперь независимый депутат Эка Беселия. Другие оппоненты власти тоже сочли очередной ход правящей силы продолжением политического мошенничества. А лидер Европейской Грузии, депутат Гига Букерия, даже поздравил себя с тем, что стал называть мечтателей клоунами. После того, как они разыграли так называемый бунт мажоритариев и провалили обещанную реформу.
«Чтобы люди каждый день оправдывали прилагательное слово «клоун», с таким я редко встречался. Что за новый цикл клоунады затеяли? Какая конституционная поправка? Когда у них нет конституционного большинства? И скоро и большинства не будет. Кого они обманывают? Себя? Единственное нужно отметить, это оскорбительное отношение к обществу. Сами решают, что хотят, а на общество наплевать».
Тамар Чугушвили, покинувшая парламентское большинство после того, как «Грузинская мечта» не сдержала обещания провести выборы в 2020-м по пропорциональной системе, недоумевает, насколько правящая сила цепляется за власть и пытается ее удержать и после 2024-го. «Они увидели опасность, что потеряют власть уже через год, и потому решили провести выборы по смешанной системе в 2020-м. Власти предугадали то, что, получив непропорционально много депутатских мандатов, может вызвать еще больше протест, поэтому решили таким способом гарантировать власть до 2024-го. Но это самое неправильное решение и форма для разрешения кризисного процесса». В инициативе мечты местные наблюдатели также увидели попытку власти ввести в заблуждение международное сообщество. Его представители настоятельно рекомендуют сдержать слово и провести выборы по той системе, которая более справедлива и прозрачна, то есть по пропорциональной. Но, судя по действиям властей, эти рекомендации напрочь неприемлемы для них. Власть продолжает противостоять протестным акциям контракции и решила демонстрировать количество своих сторонников. Завтра, 14 декабря, молодежная кратерия крыло грузинской мечты мобилизует людей со всех регионов, чтобы отметить столицу представительства Грузии в Совете Европы. Но правозащитники этой информации не верят. Сегодня народнозащитник Нина Лунджария призвала власти прекратить давление на сотрудников местных органов самоуправления в регионах, чтобы заставить их приехать в Тбилиси на якобы праздничное мероприятие. Тот факт, что на это празднество грузинская мечта решила не приглашать представителей дипмиссии, аккредитованных в Грузии, для наблюдателей стало еще одним доказательством того, что мечта таким образом решила противостоять активистам и оппозиционерам, выходящих на улицы с протестами. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Назначение судей Верховного суда Грузии оставалось одной из главных тем недели. Вслед за оппозицией и неправительственным сектором обеспокоенность по поводу процесса назначения судей выразило и посольство США в Грузии, и группа мониторинга ПАСЕ. Представители власти, впрочем, уверены, что партнеры в скором времени убедятся в высоком стандарте нового суда. Продолжит тему Серго Бригвадзе.
Судебную систему страны оплакивали возле здания Верховного суда. На панихиду пришли представители разных неправительственных организаций, независимые юристы и возложили к дверям суда венок с черной лентой, надпись на которой гласит «Клану от народа». Причина трагической гибели суда – назначение 14 клановых судей в Верховный суд, угодных и подконтрольных правящей власти, заявила на акции представитель Высшего совета юстиции Анна Долидзе.
«Наше правосудие и надежда на правосудие умерли в Грузии. Мы соболезнуем Верховному суду, соболезнуем судьям и клану, из-за которого это произошло. Власти пошли на большой репутационный риск. Они навредили собственному имиджу и доверию к суду. Ни одна власть такого не делала. Назначить скопом столько судей в Верховный суд. Это означает, что суд будет полностью контролироваться грузинской мечтой. У них будут судьи во всех палатах. Будут держать руку на пульсе при принятии каждого решения».
Неправительственный сектор и независимые юристы планируют обратиться к международным организациям и странам-партнерам с просьбой помочь с выходом из сложившейся ситуации, продолжает Анна Долидзе. Между тем, некоторые партнеры Грузии уже отреагировали на последние события. В распространенном посольством США сообщении сказано:
«В мае мы выразили обеспокоенность по поводу процедур отбора, принятых парламентом, который не смог отразить многие рекомендации Венецианской комиссии ОБСЕ, а также миссии США и ЕС в Грузии. Мы разделяем мнение международных наблюдателей и грузинских экспертов в том, что процесс после избрания кандидата в Высшем совете юстиции был недостаточно прозрачным, в результате чего некоторые из избранных кандидатов оказались не самыми квалифицированными».
Впрочем, в правящей партии уверены, что смогут в будущем доказать международным партнерам высокий стандарт новоизбранного Верховного суда, говорит вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.
«У международных экспертов есть определенные претензии по поводу прозрачности. Я думаю, что те стандарты, которые суд заслуживает в международных рейтингах, будут обозначены в будущем».
Представители грузинской мечты неоднократно заявляли, что Верховный суд, с помощью которого экс-президент Михаил Саакашвили творил в Грузии свое правосудие, нуждался в обновлении и таких высоких стандартах. Впрочем, некоторые оппоненты власти утверждают, что суд националов просто был передан вчера грузинской мечте. Даже в самой партии власти не уверены в некоторых назначенных судьях. В интервью грузинским СМИ генсек грузинской мечты Каха Каладзе сказал:
«Некоторые из утвержденных судей – одиозные фигуры. Это мое мнение».
Каладзе не уточнил, кого конкретно он имеет в виду. Пока Верховный суд насчитывает 20 судей. 12 из них вчера впервые были назначены на эту должность. Двое были переизбраны. Также остается 6 действующих судей, не покидавших своих должностей. Согласно решению Пленума Верховного суда, этот орган должны представлять 28 судей. Отбором оставшихся 8 кандидатов по-прежнему займется Высший совет юстиции. Выбирать им придется из существующего списка тех, кто пробовался на должность судьи Верховного суда после объявления в прошлом году соответствующего набора. Таких около 130 человек. Утверждать избранных, как и прежде, будет парламент. Однако пока неизвестно, когда начнется этот процесс. После назначения Шалвы Тадумадзе на пост судьи Верховного суда должность главного прокурора остается вакантной. Но и здесь грузинская мечта не упустит шанса назначить угодного ей человека, уверен представитель НПО «Международная прозрачность Грузии» Георгий Гвилава.
Никаких ожиданий того, что на этот пост будет назначен независимый объективный человек, не существует. Главное требование генеральному прокурору – это независимость, но мы уверены, что грузинская мечта не упустит из рук этот механизм. Процесс назначения будет необъективным и несправедливым. Мы в этом уверены. Будет избран человек, приближенный к лидерам грузинской мечты.
Кандидатов на эту должность должен представить прокурорский совет, после чего генерального прокурора утвердит парламент Грузии. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
2019 стал годом уличных акций протеста в Грузии. Как на них реагировала власть? Народный защитник Нино Ломджария 10 декабря в Международный день защиты прав человека оценила этот и другие аспекты уходящего года. Продолжит тему Анастасия Славинская.
Этот год вполне справедливо можно назвать годом протестов, причем самого разного характера. Акция, начавшаяся спонтанно в июне этого года, после того, как в кресле председателя парламента Грузии оказался российский депутат Сергей Гаврилов, фактически не завершилась до сих пор. Параллельно с ней периодически шли контракции. Было масштабное выступление в Панкисе, завершившееся столкновением местных с полицией. И традиционно на улицы грузинской столицы выходили представители ультранационалистических групп, запрещать фильмы и сжечь флаги ЛГБТ-сообщества. Собственно, этим протестам и тому, как власти и правоохранительные органы реагировали на них, посвящена объемная часть сегодняшнего доклада грузинского омбудсмена Нино Ламджария. В ходе мониторинга акции 20-21 июня было выявлено, что прежде чем прервать акцию с применением силы, ее участники не были однозначно и в понятной форме предупреждены о возможном применении специальных средств. Полиция не дала участникам акции разумный срок для выполнения законного требования. В данном случае появились легитимные вопросы о том, насколько пропорционально была примененная сила. Также в определенных случаях были выявлены явные случаи превышения полномочий со стороны правоохранителей. Отдельного внимания заслуживают факты задержаний журналистов, получения ими травм и препятствования их профессиональной деятельности. Это идет вразрез с международными и национальными стандартами их безопасности. Сказала Нино Ламджария. В то же время, как отмечает народный защитник, действия полиции в ходе акций, проводимых ультранационалистическими группами, которые зачастую носили агрессивный характер, были совершенно иными. В этом случае, несмотря на инциденты насилия, власти не провели необходимых превентивных мероприятий, не призвали к ответственности организаторов насильственных действий, а также в определенных случаях на конкретные насильственные факты реагирование было запоздалым. Сказала Ламджари. В своем докладе она также упомянула неоднозначную историю помилования заключенных президентом Зурабишвили. Не самый прозрачный процесс назначения верховных судей, говорила о положении людей с ограниченными возможностями, женщин, о безопасности труда и еще немного о медицине. Главная проблема в сфере здравоохранения – качество предоставляемых сервисов и высокие цены на медикаменты. Острейшей проблемой остается высокая заболеваемость и смертность от рака. Не существует единой государственной программы для онкологических больных. Государство не оплачивает лечение побочных явлений и поддерживающую психологию. В 2019 году представительство народного защитника провело мониторинг 70 амбулаторных клиник в 17 муниципалитетах Грузии, который показал нехватку как человеческих, так и инфраструктурных ресурсов. Между тем, мониторинг пенитенциарных учреждений в 2019 году, по словам Нино Ламджария, обнажил практики неформального правления и криминальной субкультуры в тюрьмах. Коммуникация с сотрудниками учреждений и заключенными показала, что неформальное правление носит систематический характер, подтвердила, что определенные заключенные находятся в привилегированном положении и существуют неформальные пути для решения споров. Тиро Чантурия, региональный директор НПО «Международная реформа тюрьмы», говорит, что эта проблема никогда никуда не уходила. Криминальные авторитеты наводили свои порядки в грузинских тюрьмах и при советской власти, и при нацдвижении, и продолжают делать это при мечте. Когда пытки заключенных носили массовый и системный характер, этот феномен просто был не так заметен. Эта проблема особенно бросается в глаза в полуоткрытых учреждениях, где находится много заключенных, 2-3 тысячи. Там особенно сильно влияние криминальных авторитетов. Администрация тюрем использует этих привилегированных заключенных для установления порядка и сохранения дисциплины в учреждении. Эффективно управлять тюрьмой, в которой содержится 2 или 3 тысячи заключенных, невозможно. В европейской практике такого нет. Там самые большие тюрьмы рассчитаны на 500 человек. Разумеется, Грузия должна перенять опыт тех стран, у которых есть позитивный опыт в вопросе борьбы с организованной преступностью. Сказала «Эхо Кавказа» Цира Чантурия. Предположительно, к марту полный текст отчета омбудсмена, включающий рекомендации для конкретных ведомств, будет отправлен парламенту. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В ходе беседы за круглым столом на тему «Проблемы насилия в семье и права человека в Абхазии» были как оптимистические, так и пессимистические высказывания. Одни отмечали, что в последние годы в обществе стали серьезнее относиться к этой реально существующей проблеме, другие же, что большинство, включая власти самопровозглашенной республики, ее по-прежнему в упор не видят. На круглом столе побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В Сухуми в центре проспект состоялась беседа за круглым столом на тему «Проблема насилия в семье и права человека в Абхазии». Она проводилась в рамках глобальной кампании «16 дней активных действий против насилия в отношении женщин и девочек». Ведущие беседы, в которой приняли участие около 20 представителей гражданских организаций из Сухума, Гальского, Чимчирского и Гулрыбского района, была сотрудница Ассоциации женщин Абхазии АЖА Мариетта Топчан. Журналист Анаит Гагарян рассказала об итогах своих блиц-опросов о домашнем насилии в Абхазии. Вот некоторые ее наблюдения.
Вот подобный блиц-опрос я провожу 3 года подряд. И вот если сравнивать данные 2017 года, когда я вышла на улицу, с камерой хотела опрашивать людей, никто не захотел говорить на камеру. Даже на диктофон отказывались. Это тоже был показатель. В 2018 году я сделала подобный опрос для «Эхо Кавказа». Тогда уже люди говорили, причем представлялись. И даже мужчины признавали, что подобные факты существуют, домашнего насилия. И вот в этом году, буквально накануне этой кампании, я также провела по просьбе Ассоциации женщин. Вы знаете, люди охотно говорили. Динамика есть за последние годы. Но в другой момент встретилась женщина молодая с детьми. Я ее спрашиваю, я говорю, вот вы слышали? Нет, говорит, меня это не касается, я в своей семье. Я говорю, вы, может быть, слышали? Ну, может быть, у кого-то это было, но люди не говорят, боятся, не хотят выносить ссоры из избы. Другая женщина такую вещь сказала. Закон, говорит, не поможет, все равно, если что-то со мной произойдет, я пойду к родственникам или к соседям или еще кому-то, но она не надеется, что государство ей поможет. Девушка молодая была, лет 30, она сказала, что знакома с деятельностью Ассоциации женщин, что она знает, что есть приемная. То есть на слуху уже у людей та работа, которая проводится, и это радует. И еще меня радует, что журналисты стали больше писать на эту тему.
Председатель АЖА Нателла Акаба была настроена менее оптимистично и в ходе своего выступления не раз это подчеркнула.
Самая большая проблема в том, что большая часть нашего общества и не тем более официальные структуры не признают наличие этой проблемы. Вот мы встречались с депутатами парламента, Асида Шакрыл инициировал это, наш омбудсмен, и мы предложили им результаты социологического опроса, который мы проводили в 2017 году, согласно которым большинство вот экспертов и фокус-групп согласились с тем, что эта проблема существует. Но депутаты, не все, конечно, но многие восприняли это негативно. И один известный такой, сейчас не буду называть фамилию, он сказал, это вы нам навязываете чужие западные ценности. У нас абсурд, у нас никакого насилия нет.
По словам Наталы Акова, юрист Саид Гизердава разработал концепцию закона о противодействии домашнему насилию, но у нее большие сомнения, что при таком отношении этот закон может быть в ближайшие годы принят. В Абхазии, как правило, ориентируются на Россию, а там наблюдается сопротивление принятию такого закона, в частности, со стороны церковных структур, хотя подобные законы уже действуют в ряде центральноазиатских стран. Армении. Она не считает, что принятие этого закона автоматически решит проблему, но он необходим. Саид Гизердава познакомил аудиторию с основными моментами своей концепции и остановился на разных видах домашнего насилия. Это ведь может быть не только физическое насилие, но и моральное, словесное, эмоциональное, экономическое. Завязалось общее обсуждение, в ходе которого руководитель женского фонда развития Гальского района Моника Туро привела пример конфликтной ситуации, когда при разводе женщину вынуждают уйти из дома, и по существующей практике дети, тем более мальчики, безальтернативно остаются с отцом.
Да, у нас еще процесс параллельный настраивания детей против матери. Да. За это время, пока мать вне дома, детей настраивают против матери. Даже если решение есть в пользу матери, есть случаи, когда дети не хотят с ней жить. Или еще хуже, они думают, что мама умерла. То есть был случай, когда свекровь сказала детям и внушила, что их мать умерла. И через некоторое время эта девушка нашла возможность позвонить домой, и ребенок был в стрессе, потому что с ним поговорила мертвая мама. И это просто такие случаи. Я не знаю, как это квалифицировать, как это под один какой-то параграф, да, все убить, но в целом это... Да, я думаю, что нужно как-то на это реагировать, но...
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю информационно-аналитическую программу. Подводим итоги недели. В Южной Осетии, помимо громкого дела грузинского врача Важи Гаприндашвили, были и другие знаковые события. С итогами Юго-Осетинской недели наш корреспондент Мурат Гукемухов.
Во вторник, 10 января, жители четырех сел Знаурского района встретились с представителями парламента, районной администрации и правительства. Встреча состоялась в селении Аунео у здания местного клуба. Граждане потребовали от властей вернуть им земельные угодья, которые у них забрали под строительство животноводческого комплекса, а теперь отдают сторонним инвесторам. 29 ноября они направили в парламент Южной Осетии письмо с просьбой защитить их от инвестора, которому передают все пахотные земли. Цитирую. «Мы крайне обеспокоены информацией, подтвержденной министром экономики Бекоевым и другими чиновниками, о том, что 450 гектаров пахотных земель от села Аунео до границы передают в чужие руки. Это лишит средств к существованию жителей сел Аунео, Тулжита, Мугут, Чербаули. Всего 180 семей. Они вынуждены будут покинуть родные места, села опустеют». Конец цитаты. Среди тех, кто откликнулся на письмо, был депутат Юго-Осетинского парламента Давид Санакоев. Во вторник он посетил селение и присутствовал на встрече местных жителей с властями и инвестором. Им оказался известный в республике человек Алан Татаров, рассказывает лидер партии НХАС Давид Санакоев.
Была встреча местных жителей с инвестором. Там были также глава района, представители разных структур. И, значит, инвестор объяснял им, что он хочет сделать на той территории, которую он взял в аренду. Тут вопрос в том, что эти земли не все, конечно, но часть из них обрабатывается местными жителями. Она у них в аренде, и они обрабатывают ее. Многие ее уже вспахали, многие частично посеяли. И вот сейчас встал вопрос. Он должен тут посадить фундук, а у них уже там вспашена и подготовлена земля под свои нужды, скажем так. И тут получился вот такой вот конфликт. В этой ситуации к инвестору вопросов нет. Он попросил, ему дали. Вопросы возникают к тем представителям власти, которые занимаются вот выделением этих земель и создают вот конфликтную ситуацию. Фактически на ровном месте. Здесь конфликтной ситуации не должно было быть. Они накладывают одни отношения на другие. Между человеком, который эти земли обрабатывает, и инвесторам, который приехал, ему тоже выделяются эти земли. Каким образом это происходит, вот к этому вопросы возникают. И у меня, как и у депутата, я думаю, что и у жителей местных тоже. И тут я их очень хорошо понимаю.
В общем-то, это продолжение истории про животноводческий комплекс у села Аунеу, который должен был озолотить местных жителей и вывести республику на новые горизонты развития. Его начал строить еще премьер-министр Бровцев в 2011 году, а продолжил уже президент Леонид Кибилов. Потратили 600 миллионов рублей, но ферму так и не построили. Единственное, что получили от этого проекта местные жители, все их земли оказались отведенными под комплекс. А пока он не достроен, им давали землю лишь в краткосрочную аренду на 11 месяцев, чтобы как только объект достроить, сразу забрать земли под племенное животноводство. Теперь по условиям аренды в апреле местные крестьяне должны освободить участки только не из-за того, что комплекс введен в строй, а потому что землю отдают в аренду инвестору на 25 лет под производство фундука. Среди тех, кому люди обратились за помощью, и правозащитник Фатима Маргиева.
У нас есть свои формы традиционного землепользования, когда в местах стабильного проживания каких-то фамилий эти земли принадлежат каким-то фамилиям. Такое землепользование у нас всегда было, и его трогать нельзя. Ну, а сейчас вот многих выкинули с Министерства обороны, много безработных, и у них была надежда на то, что хотя бы займутся каким-то фермерством или земледелием, или чем-то еще. И вместо того, чтобы давать землю в аренду, они принимают решение сейчас отдать земли инвестору. Фактически они сгоняют местное население с мест проживания.
По законам земля в собственности государства. Когда в республике шел процесс гармонизации законодательства с Россией, рассматривалась и возможность принятия частной собственности на землю, по российскому примеру. Но тогда от этого отказались. Аргументация звучала такая, чтобы защитить небогатого жителя от захвата земель инвесторами. Дескать, скупят богачи все земли, а местные останутся батраками на своей земле. Тогда, кстати, в качестве аргумента в пользу госсобственности на землю говорили о необходимости защитить именно традиционное осетинское землепользование. Вместо этого получилась какая-то другая история. Хозяином земли стал чиновник, который по своему усмотрению стал распоряжаться землей как своей. Аргументация произвола, естественно, государственническая, про интенсивное сельхозпроизводство, про прибыль с гектара и необходимость наполнять бюджет, про светлое будущее республики как сельхоздержавы. Только человеку, который пришел жить в село, это не интересно. Послушайте, что ответили инвестору жители Знаурского района в ответ на его аргументацию о прибылях, которые может приносить плантации орешника. Мне эту историю рассказал Давид Санакоев.
Люди так и говорят, слушайте, я как скотине, что буду давать фундук кушать, что ли? Я понимаю, что это бизнес, там 90 тысяч в год получаю, может быть, с гектара и все. Но я вот так хочу, я все делаю правильно. Я отстоял эту землю, я тут воевал, я жил здесь, я хочу дальше жить. Ну, дайте мне возможность.
Это самое интересное, что я слышал по поводу сельского хозяйства за все время освоения российских траншей на его развитие. Никогда Южная Осетия не станет Голландией, то есть страной с интенсивным сельским хозяйством. Причин тому множество, назову главную. Это никому не нужно. Деревня, неважно какая, абхазская, осетинская или грузинская, это прежде всего среда обитания. Это место, где неконкурентный в городе человек может прожить, не теряя человеческого достоинства, в ладу со своей совестью. Неконкурентный по разным причинам. Например, нет элитного образования, нет протекции, при этом масса этических ограничений. Город неконкурентных мужчин ставит на колени, он их унижает нуждой, а в деревне он хозяин своей судьбы. Пусть бедный, но хозяин. Главное не лениться. Ценность его в том, что он является частью среды, где сохраняется традиционный уклад, родной язык, национальная культура. Но тут, образно говоря, приходит инвестор и говорит, вы ничего не понимаете, эта земля должна давать миллион с гектара, поэтому завтра все на работу, без опозданий и чтоб все трезвые. Я это не люблю. К другим новостям. 13 декабря Лениногорский районный суд оставил в заключении грузинского врача Важу Каприндашвили. Предварительное слушание состоялось в Цхинвале под председательством судьи Фатимы Парастаевой. Напомню, грузинский врач был задержан 9 ноября по обвинению в незаконном пересечении госграницы, которое наказывается денежным штрафом, принудительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок. Судебное заседание прошло в закрытом режиме. Продолжалось немногим более часа, из которых около 40 минут занял перерыв. По окончании заседания Каприндашвили быстро вывели из зала суда, надели наручники и увезли в Цхинвал. Тюрьму. Попытка журналистов пообщаться с адвокатом грузинского врача Владимиром Федаровым, как до начала судебного процесса, так и после него успехом не увенчалась. Он наотрез отказался от комментариев «Эхо Кавказа», сославшись на запрет семьи Каприндашвили общаться с журналистами. Это было предварительное заседание, по закону судья не может выносить на нем решение. Следующее разбирательство по делу Каприндашвили состоится 20 декабря. Один из высокопоставленных сотрудников суда на вопрос, будет ли сегодня грузинский врач отпущен на свободу, ответил «Меньше слушайте Буржанадзе». Заявление заявление бывшего спикера парламента Грузии Нино Бухжанадзе, в котором она выразила 100% уверенность, что Гаприндашвили освободят в пятницу 13 декабря, вспомнил и депутат парламента Южной Осетии от Ленингорского района Заза Дриаев в интервью моей коллеге Зарине Санакоевой.
Хотим мы это, не хотим, но решает суд, во-первых. А во-вторых, что в своих политических целях там в Грузии что-то решают, и у него Бухжанадзе заявляет, что его выпустят сегодня, у нас свой суд решает. Грузия, начиная вот с детства, они все политизированы. Любое маленькое прикосновение к Южной Осетии, они все приносятся в политику. А о народе никто не думает.
На эти реплики по поводу прогнозов Бухжанадзе обратил внимание российский политолог Николай Силаев. При этом он отмечает один момент. Вполне понятно, что в основе прогнозов Нино Анзоровны была некая обнадеживающая информация из Москвы или даже обещание. В Схинвали не могли этого не знать, говорит Николай Силаев.
История, не сбывшегося прогноза, показывает, какой рычаг есть у властей Южной Осетии в российско-грузинских отношениях. Она показывает, что даже если российские политики, грузинские политики о чем-то договорятся, у Южной Осетии есть возможность эти договоренности сорвать или испортить. И сколько бы в Грузии не говорили о том, что Абхазия и Южная Осетия управляемы со стороны Москвы, такие эпизоды как раз и показывают, что они далеко не в полной мере управляемы.
Зачем Схинвалу срывать договоренности по доктору Гаприндашвили, если они, конечно, были? В чем здесь логика?
Логика могла быть какой в Южной Осетии? Нино Бухжанадзе налаживает отношения с российскими политиками. Вот она объявила о том, что вас Гаприндашвили отпустят, и, конечно, это будет выглядеть как плод ее договоренности с Россией. А мы не дадим ей воспользоваться вот этим преимуществом грузинской политики. Потому что, в общем, грузинские политики, которые хотят договариваться с Россией, это, оказывается, совершенно не друзья Южной Осетии. И в Южной Осетии они не рассматриваются в качестве таковых. Южная Осетия предпочли бы, чтобы российско-грузинские отношения были плохими.
С политологом трудно не согласиться. Действительно, как показала история с Арчилом Татунашвили, президент Бибилов плохо управляем из Москвы, особенно когда чувствует себя задетым. Или когда, по его мнению, из-за уступок он может показаться слабым. При этом его совершенно не смущают репутационные издержки. А сейчас как раз такой случай, потому что, установив полицейский пост усиления Ценелис, Тбилиси прежде всего причинил колоссальный политический ущерб лично президенту Бибилову. Еще в 2018 году на протяжении нескольких месяцев депутаты парламента публично предупреждали президента о необходимости срочно строить забор и выставлять посты на границе именно в тех местах, на западном участке. А он по непонятным причинам демонстративно проигнорировал эти предупреждения. Вкупе с другими у президента набирается критическая масса ошибок, которая может стоить ему политического будущего. Поэтому Анатолий Ильич пытается сейчас их исправить. То есть вынудить Тбилиси убрать полицейский пост с территории Южной Осетии. Закрытие пунктов пропусков на границе, из-за которого сложилась сложная гуманитарная ситуация в Ленингорском районе, и арест доктора Гаприндашвили – все это часть усилий, предпринимаемых Схинвалом, чтобы вынудить Тбилиси убрать свой пост. Москве эта история явно не нравится, она пытается оказать давление на Схинвал. В результате Совбез Южной Осетии уже принял некоторые послабления для больных и пенсионеров Ленингорского района, они смогут пересекать границу. Посмотрим, чего добьется Москва по делу доктора Важи. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Кандидат в президенты под следствием за похищение человека. Объявлен розыск обвиняемого в перестрелке на Сухумской набережной. У самопровозглашенной республики Абхазия новый генпрокурор. И как абхазские депутаты патриотично не рассмотрели закон об организованной преступности. Эти и другие итоги абхазской недели в обзоре нашего сухумского автора Изиды Чания.
Нынешняя неделя была отмечена двумя громкими событиями. Правоохранители назвали имена подозреваемых по двум преступлениям, совершенным в минувшем месяце. 9 декабря прокуратура Сухума объявила в розыск Эрика Чкадо, подозреваемого в совершении преступления на столичной набережной, в результате которого убиты криминальные авторитеты Астамур Шамба и Алхаз Авицба. Раненая Доминика Акиртава скончалась в больнице 3 декабря. Стоит напомнить, что Эрик Чкадо не так давно вновь фигурировал в другом уголовном деле. 30 апреля Генеральной прокуратурой ему было предъявлено обвинение в совершении разбойного нападения и похищении человека. Однако 27 августа уголовное преследование Чкадо по подозрению в похищении было прекращено, и подозреваемый находился под домашним арестом по другим обвинениям. В этот же день в Сухумском суде рассматривалось представление прокуратуры по определению меры пресечения для другого подозреваемого Артура Анквап. Случай из ряда вон выходящий. Бывший кандидат в президенты на выборах 2019 года подозревается в похищении человека. Решением суда Анквап заключен под стражу. У этой истории также есть предыстория. В мае 2018 года будущий кандидат в президенты Артур Анквап был задержан сотрудниками уголовного розыска. Позже он был осужден на 2 года по статье «Причинение тяжелого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта». 13 сентября 2018 года Анквап был освобожден по амнистии. Судимость снята. К сожалению, эти факты биографии не помешали ему баллотироваться на высшую должность в стране. Выборное законодательство не предусматривает ограничений для кандидатов, с которых снята судимость. Поэтому вся страна получила шанс услышать заявление кандидата с погашенной судимостью, что в случае его избрания начнется борьба с коррупцией, преступностью и весь остальной набор кандидатских обещаний. Продолжением криминогенной темы на этой неделе должно было стать рассмотрение парламентом проекта закона о борьбе с организованной преступностью. Проект поступил в парламент из администрации президента в марте нынешнего года и представлял собой пополнение Уголовного кодекса новыми формами соучастия в преступлении, устанавливал новые составы преступлений. В частности, проект закона предусматривал установление уголовной ответственности за создание, руководство и финансирование транснациональной УПГ и членство в воровском сообществе. Всю неделю депутаты парламента спорили, но так и не смогли вынести данный законопроект на рассмотрение. Словно по иронии, вместо него в повестку дня попали 20 проектов постановлений о выделении земли, проект закона о противопожарной безопасности и патриотические поправки в уголовный кодекс. И вот здесь я хочу перечислить эти поправки технического характера, за которые депутаты проголосовали с удивительным единодушием. Речь идет об ответственности за действия, направленные на передачу иностранному государству всей территории Абхазии, либо отделение от территории Абхазии ее части, ведение антиконституционных переговоров с целью ограничения суверенитета республики, публичные призывы к нарушению территориальной целостности и неприкосновенности, в том числе и в СМИ, поступление на службу в иностранную разведку. Все эти действия запрещены Конституцией. Поправки в УК определяют лишь меры ответственности. На заседании сессии депутаты также утвердили кандидатуру, представленную президентом на должность генерального прокурора. Генерал-майор юстиции Адгур Агрба до назначения на должность возглавлял военную прокуратуру Абхазии и являлся заместителем генпрокурора. Новый генпрокурор Абхазии является обладателем черного пояса тэквондо, чемпионом мира 2000 года. Депутаты также поддержали кандидатуру Астамура Логуа на должность председателя парламентского комитета по международным и межпарламентским связям. Предшественник Логуа Дмитрий Арценпа попросил освободить его от должности более года назад. На заседании правительства на этой неделе обсуждалось состояние энергосистемы. Глава Черноморэнерго сообщил о введении временных ограничений на подачу электроэнергии. Выяснилось, что потребление электроэнергии возросло, в частности, из-за деятельности незаконных майнинговых ферм. Правительство поручило участникам встречи усилить работу по выявлению майнинговых ферм крупного масштаба и разработать нормативно-правовые акты, которые позволят ввести лимиты на потребляемую энергию на каждого абонента сетей Черноморэнерго. Завтра, 14 декабря, в Абхазии пройдет ежегодная акция, посвященная памяти жертв Латской трагедии. На месте падения вертолета, сбитого грузинскими военными в селе Лата, пройдет траурный митинг. 14 декабря 1992 года в Кадурском ущелье, контролируемом войсками Госсовета Грузии, ракетой «Земля-воздух» был сбит вертолет, который вывозил людей из блокадного Ткарчала в Кудауту. В вертолете сгорели 87 человек, в том числе 35 детей. Специально для «Эхо Кавказа» изучение из Сухум.
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В продолжение абхазской темы блог нашего постоянного автора Тенгиза Аблотя об общих проблемах грузин и абхазов.
Поскольку события в Грузии сейчас бурные, но повторяющиеся и с информационной точки зрения не приносящие никаких новшеств, то можно взять тайм-аут и оглядеться по сторонам. Ну, хотя бы, например, за Ингури. Что там происходит у наших, как говорится, абхазских братьев и сестер? А происходят там очень интересные вещи, являющиеся наглядным подтверждением истины, которую в наших широтах признавать не очень-то любят. Позитивные изменения не приходят поодиночке. Если вы хотите сделать страну лучше, стабильнее и рациональнее, то вам придется переделывать абсолютно все. В абхазском интернете не прекращаются дискуссии по поводу нашумевшего убийства на Сухумской набережной. Вроде бы все правильно говорят. Вроде бы имеет место массовое недовольство абхазов в сложившейся ситуации. Вроде бы и оценки правильные, и мнения практически совпадают. Так почему тогда ничего не меняется? Ведь возмутителен не сам факт такого наглого убийства. Не надо иллюзий, ведь такое может произойти в любой самой развитой и безопасной стране. Но вот нормальную страну от ненормальной отличает не только то, что там убивают меньше, но и реакция государства на такие чрезвычайные события. А вот тут у наших заингурских проблем. Дело дошло до того, что заместителя министра внутренних дел вызвали на ковер родственники некоего вора в законе для профилактической беседы. Это уже компромат на всю систему управления, действующую в Абхазии. Вор в законе позволяет себе проводить профилактическую беседу с крупным чиновником, вместо того, чтобы сидеть на нарах. Ситуация повторяется раз за разом, по различным поводам. Происходит что-то не очень хорошее, общественность бурлит, все возмущаются, обсуждают, говорят правильные вещи. Кажется, что вся нация в едином порыве осуждает и порицает. Касается это не только резонансных убийств, но и всего остального, что вызывает недовольство политически активных граждан. Как же так получается, если все против? Если для всех неприемлемо, то почему все остается на своих местах? Если все недовольны, то откуда берутся они? Коррупционеры, убийцы, бандиты, наркоманы и так далее. Могу рассказать о параллели с Грузией, когда в 90-е годы там происходили вещи пострашнее, чем в нынешней Абхазии. Все осуждали, все порицали, возмущались, до каких пор воздевали руки к небесам, сколько можно. А потом через пару дней возмущение стихало, и все повторялось по новой. И снова порицание, всеобщее возмущение, без какого либо то. Параллель не случайная. Несмотря на войну и взаимную ненависть, в мире сложно найти две нации, ментально более похожие, чем грузины и абхазы. К примеру, мигрелы по своему характеру больше похожи на чамчирских абхазов, чем на своих соотечественниках кахетинцев. Что ж, повторю вопрос, если все против, если все возмущены, то откуда это все? Долгое время я этого не понимал в отношении Грузии, а потом в один день понял. Хотите сделать вашу страну лучше и разумнее? Что ж, недостаточно возмущаться. Надо менять все, от А до Я. Сегодня абхазское общество находится примерно в том же состоянии заколдованного круга, в котором в 90-е годы находилась вся Грузия, а сегодня примерно половина ее населения. Правильно мыслящие абхазы, которые не устают раз за разом порицать и возмущаться, на самом деле не смотрят в корень. Они возмущаются вследствием, но то ли намеренно, то ли по недомыслию игнорируют причину. Все возмущаются политикой, правительством, правоохранительными органами, в конце концов Россией. Все это, конечно, правда, но лишь частичные. В пылу такого рода дискуссий их участники абсолютно не замечают главного, основную причину всех бед. А причина это абхазский традиционализм. Та самая Апсуара, которая все еще остается священной коровой и которую никто не смеет затрагивать. Я еще не видел ни одного абхаза, который бы признался все их беды от традиционного абхазского менталитета. Коррупция, непотизм, клановость, вреднейшая привычка всегда и во всем защищать своих, все это и многое другое, оно и есть. Та самая Апсуара. Точно так же, как причиной всех бед Грузии является традиционное грузинство. Набор понятий, ценностей и комплексов, гарантирующих пожизненное отставание. В условиях тяжелейшего упадка в Грузии в общественном мнении в начале 2000-х годов появились признаки перелома. До критически важного количества населения наконец стало доходить, что дело все в нем, в грузинстве. Отсталость, агрессивность и всеобщая криминализация, неспособность хоть чуть-чуть способность возвыситься над своими представлениями о жизни, ксенофобия и отказ от учета чужого опыта – все это оно, грузинство. Стоило чуть-чуть отказаться от традиционных понятий, как тут же, как говорится, не отходя от кассы, был получен результат. Резкий обвал криминальных понятий, почти двукратное сокращение числа убийств, появление культуры выплаты налогов, белая бухгалтерия и многие другие признаки цивилизованного общества. Сегодня Грузия развивается настолько, насколько она отказалась от инфекции, именуемой грузинством, которая на самом деле является набором ценностей, прижившихся преимущественно в 70-е и 80-е годы, в период застоя. И наоборот, сегодня Грузия все еще отстает от внешнего мира настолько, насколько не смогла преодолеть в себе грузинство. Но так или иначе, значительная часть общества поняла, либо мы, наконец, вытравим из себя эту инфекцию, либо она доведет страну до полной катастрофы. У абхазов понимание этого обстоятельства все еще впереди. Сегодня абхазский общественный дискурс идет по нехитрой формуле, которую на себе испытали все постсоветские народы. Давайте возьмем от Запада все хорошее, а все плохое оставим. Звучит, конечно, правильно, но, увы, нереалистично. Сохранить абсуара, так же, как и грузинство, и при этом приобщиться к цивилизации – это из области фантастики. Все имеет две стороны. Бороться с коррупцией и непотизмом и при этом сохранять нынешний уровень родственных отношений – утопия. Если вы хотите, чтобы в вашей стране возобладало законопослушание, начните с себя и перестаньте отмазывать своих. Хотите, чтобы страной управляли нормальные люди, не принимайте на работу своих бестолковых родственников. Когда в теории все правы и все понимают, как надо, но при этом почему все надо начинать с меня, что ж, здравствуй, абсуара или грузинство. Вывод из всего вышесказанного очень простой, и сделать его предстоит самим абхазам, так же, как и грузинам. Либо вы вытравите из себя абсуару, либо абсуара доведет вас до ручки. Если этого не сделать, то всегда все будут правильно возмущаться, порицать и негодовать. До следующего раза.
В завершение программы рубрика «Голоса с жителями Цхинвали» общалась наш корреспондент Зарина Санакоева.
Как вы считаете, много ли в нашей республике бедных людей?
Достаточно много, потому что простые работники, они зарплата он не так много получают. Ну, я думаю, до 10, 8, 9, 10. А на 10 тысяч в данный момент за месяц не проживешь. Ну, у меня 10 тысяч зарплата, и двое детей, и старший сын с внуком и невесткой. Надо и кушать приготовить, и заплатить налоги, и все-таки хочется и детям что-то купить. Ну, и сама вроде бы еще не старая, не хочется. Хочется что-то еще и себе. И на 10 тысяч, конечно, не потерпишь.
Думаю, что да. Просто они прикрываются, что ли. Не все говорят об этом, стыдно. Да. Бедность. Это значит, у них не хватает на пропитание, что ли, на медикаменты. Вот это я уже считаю бедность. Ну, как-то можно без одежды, без брендовых этих прожить, когда не хватает уже на пропитание. Я считаю, что у нас в основном масса бедная. Просто ухитряются как-то у нас жить. За счет долгов, наверное, ну, что-то в долг берут и в аптеке, и в магазинах, везде. И как-то все-таки, может, друг другу помогаем. И у нас нету, вот прямо нищих нету.
Я сама, наверное, бедная, и вокруг меня тоже, наверное, бедные люди. И общаюсь с бедными людьми. И у нас так, мы живем от зарплаты к зарплате. Ни зарплаты не хватает, мы берем в долг много чего, а потом с долгами расплачиваем, да, долги отдаем, зарплату получаем, долги отдаем, а потом и опять берем в долг. В долг дают не везде, дают только знакомые там по магазинам, да. Ну, есть, наверное, все-таки такие у нас люди, которые, у которых все-таки бывает какая-то там... И это не мало людей, это очень много моих знакомых, которые меня вот окружают, их немало. Мы другой жизни практически не знаем, живем вот так.
Как вы считаете, у нас в Южной Осетии много бедных людей?
Ну,
Наверное, процентов 40. Да, есть.
Ой, под бедностью я подразумеваю, если ты не можешь нормально одеть своего ребенка, как одевают другие, например. Не можешь нормально его накормить. То есть я работаю в такой сфере, когда я с детьми работаю. И есть, вот лично я наблюдаю, что есть дети, которые нуждаются. Да, я это вижу сама. Так что это у меня связано с детьми в основном. Элементарно, у некоторых нет жилья, у очень многих. Ну, то есть на квартирах живут, многодетные. Вот. Это первоначально, наверное, жилье самое главное. Потому что в таких в таком жилье обычно нету тепла нормально, воды нормально. Вот это самое важное, так считаю.
Я бы сказала так, что у нас просто очень такой большой разброс в этом. Это есть люди, которые крайне нуждающиеся. Я периодически слышу о том, что вот у людей нет даже средств для, в общем, нужных вещей и лекарств, например, которые им жизненно необходимы. И в то же время есть очень такая вот существенная часть населения, которые могут себе позволить, скажем так, очень небедно пожить. Я сужу по их недвижимому имуществу, которое, в принципе, они не скрывают, и по их вот другим каким-то возможностям. Я, правда, о количестве вообще судить не могу абсолютно, потому что я боюсь быть субъективной, но я могу сказать так, что вот с очень бедными я сталкиваюсь чаще, вот, чем с очень богатыми.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Скинбау.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, напишу.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт-зазхан, хасорт-зазхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.